Беседа в день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Златоуста. Ныне, возлюбленные, праздник важный и великий, превышающий разумение человеческое и достойный щедрости устроившего его Бога. Ибо ныне Бог примирился с родом человеческим. Ныне долговременная вражда прекратилась. Ныне наступил некоторый дивный мир, неожиданный прежде. Кто мог ожидать, что Бог примирится с человеком? Это не потому, чтобы владыка был нечеловеколюбив, но потому, что слуга был нерадив. Не потому, чтобы Господь был жесток, но потому, что раб неблагодарен. Нужно знать свойства прежней нашей вражды, чтобы ты, увидев нас, врагов и неприятелей, удостоенными чести, подивился человеколюбию почившего, чтобы ты не подумал, будто перемена произошла от собственных наших заслуг, чтобы ты, познав чрезмерность благодати Его, не переставал постоянно благодарить Его за великие дары. Итак, хочешь ли знать, как мы приворчили нашего владыку, человеколюбивого, устрояющего все для нашего спасения? Он хотел некогда совершенно истребить род наш и так разгневался на нас, что определил погубить нас с женами и детьми, зверями и скотами и со всею землею. «Потреблю, — говорил он, — человека, его же сотворив от лица земли, от человека даже до скота. За ней размыслив, яко сотворив человека». Бытие, 6 глава, 7 стих. «А дабы ты знал, что он не возненавидел естество нашего, но отвращался пороков, он, сказав, употреблю человека, его же створив, от лица земли, говорит далее человеку, время всякого человека придет пред мя». Бытия, 6 глава, 13 стих. Если бы он ненавидел человека, то не стал бы беседовать с человеком. А теперь видишь, как он не только не желал совершить то, что угрожал совершить, но еще оправдывался пред рабом, беседовал с ним, как с равным себе другом, и объявлял причины предстоявшей гибели не для того, чтобы человек знал эти причины, но чтобы, сказав о том другим, сделал их более благоразумными. Итак, род наш, как я сказал, вел себя прежде столь худо, что находился в опасности быть истребленным от самой земли. А ныне мы, которые оказались недостойными земли, вознесены на небеса. Мы, недостойные земного владычества, возвысились до горнего царства, зашли выше небес, заняли царский престол. И то же самое естество, от которого херувимы охраняли рай, ныне воссидит выше херувимов. Как же совершилось это дивное и великое дело? Как мы, прегорчившие Бога, оказавшиеся недостойными земли и потерявшие земное владычество, вознеслись на такую высоту? Как окончена война и как прекратился гнев? Как удивительно то, что мир состоялся тогда, когда не люди, несправедливо враждовавшие против Бога, но сам Бог, справедливо гневавшийся на нас, призвал нас. «По Христе убо молим, — говорит апостол Павел, — яко Богу молящу нами». Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Что это? Он оскорбленный сам умоляет? Да, ибо он Бог, и потому призывает, как человеколюбивый отец. И смотри, что происходит. Посредником делается сын призывающего, а не человек, не ангел, не архангел и никто из рабов. Что же делает посредник? Дело посредника. Как там, где какие-либо два человека враждуют друг против друга и не хотят примириться, кто-либо третий, пришедший, предложив себя в посредники между ними, прекращает их вражду, так поступил и Христос. Бог гневался на нас, мы отвращались от Бога, человеколюбивого владыки. Христос же, предложив себя в посредники, примирил то и другое естество. Как же Он предложил себя в посредники? Он принял на себя наказание, которое мы должны были понести от Отца, и претерпел следовавшее за тем мучение и здешнее поношение. Хочешь ли знать, как Он принял на себя то и другое? Христос ны искупил есть от клятвы законные, быв по нас клятва, говорит апостол Галатам, 3 глава, 13 стих. Видишь ли, как он принял наказание, угрожавшее свыше? Посмотри, как претерпел он и поношение, причиняемое на земле. «Поношение поносящих ти», — говорит псалмопевец, — «на подошва на мя», — Псалом 68. «Видишь ли, как он прекратил вражду, как он не переставал делать и терпеть все и употреблять все меры, пока не привел неприятеля и врага к самому Богу и не сделал его другом, основанием этих благ настоящий день. Ибо Христос, как бы взяв начаток естества нашего, предоставил его владыке». Как бывает с плодоносными полями, когда кто-нибудь, взяв немного колосьев, сделав малый сноп и принесший его Богу, эту малую частью низводит благословение на всю ниву, так поступил и Христос одной плотью Своею, как начатком Он низвел благословение на весь род наш. Почему же Он вознес не все естество наше? Потому что не будет начаток, когда кто принесет все. Но когда будет он начаток, когда кто, принесший малое, через это малое низведет благословение на все. Но скажешь, для начатка следовало бы принести первозданного человека, поскольку начатком называется то, что прежде происходит, прежде произрастает. Нет, возлюбленный, это не будет начатком, когда мы принесем первый плод, незрелый и вялый, но когда принесем плод, совершенный. Посему, так как тот плод был поврежден грехом, то он и не был принесен, хотя был и первый. А этот плод свободен от греха, потому он и принесен, хотя явился после, и это и есть начаток. Итак, Христос принес Отцу начаток нашего естества, а Отец оказал такое благоволение к этому дару, как по достоинству принесшего, так и по чистоте принесенного, что принял его собственными руками, поместил его возле себя и сказал: «Сиди, одесную меня», Псалом 109. Какому естеству Бог сказал «Сиди, одесную меня»? Тому самому естеству, которому было изречено: «Земля еси, и в землю отыдеши» – Бытие 3 глава. Недовольно ли было для него возвыситься над небесами? Недовольно ли было стать вместе с ангелами? Не была ли чрезвычайной эта честь? Но оно превзошло ангелов, превысило архангелов, оставило за собой херувимов, вознеслось выше серафимов, миновало начальство и остановилось не прежде, как достигши престола владыки. Видишь ли, какое расстояние от ада до земли, также от земли до неба, потом от неба до неба горнего, от этого до ангелов, до архангелов, до высших сил, до самого престола царского? Выше всего этого расстояния и этой высоты Он вознес наше естество. Смотри, как глубоко человек находился и как высоко вознесен. Невозможно было ни сойти ниже того, куда снизшел человек, ни вознестись выше того, куда вознес его Христос. Выражая это, апостол Павел говорил: «Шедый, то и есть восшеды» к Ефесям 4 глава 10 стих. «Куда он не сходил? В дальнейшие страны земли» к Ефесям 4 глава 9 стих. «А вошел превыше всех небес». Вспомни, кто вошел, или какое естество, или в каком состоянии оно было прежде. Я с охотой останавливаюсь на уничижении нашего рода, чтобы познать чрезвычайную честь, дарованную нам человеколюбием владыки. Мы были землей и прахом. Впрочем, это еще не вина, так как это немощь природы. Мы были несмысленнее бессловесных животных, ибо человек, приложися скотом, сказано, несмысленным и уподобися им, Псалом 48. А уподобиться бессловесным значит сделаться хуже бессловесных, потому что быть бессловесным по природе и оставаться без мыслей – это дело естественное, а не спасть без мысли тем, которые почтены разумом – это вина нашей воли. Посему, когда ты слышишь «уподобиться скотом несмысленным», то не подумай, что люди стали только подобны бессмысленным животным. Но этими словами означается то, что они сделались хуже самых животных. Подлинно, мы были хуже и бесчувственнее бессловесных не потому только, что они спали так, быв людьми, но и потому, что унизились до еще большего невежества. Выражая это, Исаия пророк говорил: «Позна вол стяжавшего его, и осел ясли господина своего, Израиль же меня не позна». Исаия пророка, книга, 1 глава, 3 стих. «Мы были бессмысленнее и птиц, горлица и ластовица сельная, в рабе сохранишь времени ходов своих. Люди же Моисии, не познавши судеб Господних», говорит Иеремия пророк, глава 8. Мы были бесчувственнее камней. Хочешь ли, приведу свидетельство и на это? Слышите, горы, суд Господень, и дебри основания земли, яко суд Господень к людям его». Говорит пророк Михея, глава 6, 2 стих. «Ты судишься с людьми, а призываешь основания земли?» «Да», — говорит он, — «ибо люди бесчувственнее основания земли. Какой еще крайности нечести станешь требовать, когда мы неразумнее ослов, бессмысленнее волов, неблагодарнее ласточки и горлицы, бесчувственнее камней, и даже оказываемся подобными змеям? Ярость их сказана по подобию змеину». Псалом 57. «Яд аспидов под устнами их». Псалом 139. Но нужно ли говорить о бессмысленности бессловесных, когда Писание называет нас чадами самого дьявола? «Вы, говорит оно, отца вашего дьявола есть». Иоанн, 8 глава, 44 стих. И однако мы бесчувственные, неблагодарные, как мне выразиться, как произнести слово. Мы, естество нижайшее, безумнейшее всех, ныне стали выше всех. Ныне ангелы получили то, чего давно же ожидали. Ныне архангелы узрели то, чего давно желали. Узрели наше естество блистающим на престоле царском, сияющим славой и красотой бессмертную. Ибо этого давно ожидали ангелы, этого давно желали архангелы. Хотя наша честь и превзошла их честь, однако они радуются нашим благам, поскольку и тогда, когда мы несли наказание, они скорбели. Херувимы, хотя охраняли рай, но скорбели, ибо как слуга, взяв сослужителя своего под стражу по приказанию Господина, хотя и стрижет сослужителя своего, однако из сострадания к этому сослужителю скорбит о случившемся с ним, так и херувимы, хотя и приняли рай для хранения, однако скорбели на этой страже. Если ты видишь, что даже люди сострадают своим сослужителям, то после того уже не сомневайся о херувимах, так как эти силы гораздо любвеобильнее людей. А кто из праведников не скорбел о людях, которые были наказываемы справедливо и после бесчисленных грехов? Так Моисей после идолослужения евреев говорил: «Аще убо оставивши им грехи их, остави, аще же ни изглади мя из книги твоя, в нью же вписал еси». Исход 32. Глава 32 стих. Азекииль, пророк, увидев ангела, поражающего народ, с великим воплем и стенанием возгласил: «О, люте мне, Господи, и да потребляешь ты останки Израилевы». Изекииля, 9 глава, 8 стих. И пророк Иеремия говорит: «Накажи нас, Господи, обаче в суде, а не в ярости, да неумаленных нас сотвориши». Иеремия, 10 глава, 24 стих. «Если же Моисей, Иезекииль и Иеремия скорбели, то уже ли силы небесные нисколько не стражут нам в наших бедствиях? Может ли это быть, что они считают наши за свои? Вспомни, какую радость изъявили они, когда увидели, что Владыка примирился с нами. Если бы они не скорбели прежде, то они возрадовались бы после. А что они радовались, видно из слов Христовых. Яко таку радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся». Лука, 15 глава, 7 стих. «Если же ангелы, видя одного обращающегося грешника, радуются, то как им не возрадоваться величайшую радостью, видя ныне все естество в начатке его, вознесенном на небо? Выслушай еще, как вышний сон радуется о нашем примирении с Богом. Когда Господь наш родился по плоти, то они, увидев что Он примирился с людьми, ибо если бы Он не примирился, то и не шел бы таким образом, составили хор на земле и восклицали, говоря: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, словец благоволения». Лука, 2 глава, 14 стих. Дабы тебе убедиться, что они потому прославляют Бога, что земля получила благо, они присовокупили и причину: «На земле мир, говорят они, в человецах благоволение, враждебных, неблагодарных». Видишь, как они, ангелы, прославляют Бога за чужие блага, или лучше за свои, так как наши блага они считают своими. Хочешь ли знать, что, ожидая увидеть Его возносящимся, они радовались и восхищались? Послушай самого Христа, который говорит: «О цели узрите небо отверство, и ангелы Божии, восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». Иоанн, 1 глава, 51 стих. Таково свойство любящих. Они даже не ожидают времени, но предупреждают срок своей радостью. Посему они не сходят, стремясь увидеть необычайное и дивное зрелище человека, явившегося на небе. Посему всегда являлись ангелы, и когда Он родился, и когда воскрес, и ныне, когда возносился. И все, сказано, мужа два стаста в одежде бели, самым видом своим обнаруживая радость. И же Иерихонца ученикам: «Мужи Галилейские, что стоите? Сей Иисус, вознесися от нас на небо, так уж не приидет, им же образом видесте Его, идущего на небо». Деяния, 1 глава, 10-11 стихи. Для чего ангелы говорят это? Разве ученики не имели глаз? Разве они не видели события? Не сказал ли евангелист, что зрящим им взяться? Деяния, 1 глава, 9 стих. Почему же предстали ангелы, возвещая им, что Христос вознесся на небо? По двум причинам. Во-первых, потому что разлука со Христом всегда печалила учеников. А что она печалила их? Послушай, что Он говорит им: «Никто же от вас вопрошает меня, кому идешь, но яко сия глагола к вам, скорби исполних сердца ваша». Иоанн, 16 глава. Если мы не можем равнодушно приносить разлуки с друзьями и родственниками нашими, то ученики, видя Спасителя, наставника, попечителя, человеколюбивого, кроткого, благого, разлучающегося с ними, могли ли не печалиться, могли ли не скорбеть? Посему и предстали ангелы, утешая их в скорби об отшествии Господа, вестью о втором Его пришествии: «Сей Иисус, вознесися от вас на небо, так уж де приидет». Деяния, 1 глава, 11 стих. «Вы скорбите, — говорят они, — что Христос вознесся. Не скорбите, Он опять приедет». Дабы апостолы не сделали того же, что сделал Елисей, который, увидев учителя своего взятым на небо, растерзал ризы свои, ибо никто не предстал ему и не говорил, что Илия приедет опять. Дабы и они, апостолы, не сделали того же, для этого предстали ангелы, утешая их в скорби. Вот одна причина явления ангелов. Не менее важна и другая причина, для которой ангел и присовокупил «вознесися». Какая же это причина? Христос вознесся на небо. Велико расстояние между землей и небом, и сила зрения не могла следить за телом, возносившимся до небес. Но как птица, летящая в высоту, чем более возвышается, тем более скрывается от нашего взора, так точно и тело Христово, чем более восходило в высоту, тем более скрывалось, так как глаза по слабости своей не могли следить за ним на столь великом расстоянии. Посему предстали ангелы, возвещая вошествие Его на небо, дабы ученики не подумали, что Христос вошел яко на небо, подобно Илии, но что Он вознесся на самое небо. Потому и сказано: «Вознесися от вас на небо». И это «на небо» прибавлено не напрасно. Илия взят был яко на небо, так как он был раб. Иисус же вознесся на небо, потому что он владыка, тот на колеснице огненной, а этот на облаке. Когда нужно было призвать раба, послана была колесница, а когда сына, то престол царский, и не просто престол царский, но отеческий. Он об отце говорит Исаия: «Се Господь сидит на облаце лекце». Итак, поскольку Отец сидит на облаце, то и Сыну Он послал облако. Илья же при восхищении не спустил милость на Елисея, а Иисус, вошедший, не спослал тары на учеников, делающие не одного пророка, но множество Елисеев, или лучше сказать, гораздо больших и славнейших его. Восстанем же, возлюбленные, и устремим взоры наши ко второму пришествию Христову. Апостол Павел говорит: «Сам Господь по велению во гласе Архангелове снидет с небесе, и мы, живущие, оставшие в восхищении, будем на облацах в сретении Господне на воздусе». Послание к Солунинам. Но не все. А что мы не все будем восхищены, об этом послушай, как говорит Христос. «Тогда будет две вкупе мелющие в жерновах. Едина поемлется, а другая оставляется. Будет два на одре едином, один поемлется, а другие оставляются». Лука, 17 глава. Что значит эта притча? Что содержит в себе эта сокровенная тайна? Жернов означает всех живущих в бедности и скорбях, а одр и успокоение означает всех наслаждающихся богатством и почестями. Желая показать, что из бедных спасаются и погибают, Господь сказал, что из мелющих жерновами едина поемница, а другая оставляется. Из лежащих на одре едина поемница, а другие оставляются. Он выражает то, что грешники оставляются здесь и ожидают наказания, а праведники подъемлются на облака. Так при вшествии царя в город, облеченные саном, имеющие великое дерзновение пред царем, выходят из города навстречу к нему, а преступники, осужденные, остаются под стражей внутри города, ожидая царского приговора, так и во время пришествия Господа, имеющие дерзновение пред ним, среди того на воздухе, а виновные и сознающие за собой множество грехов будут здесь ожидать судью. Кто удостоится восхищения на облаках, тот блажен и преблажен, хотя бы он был беднее всех, равно как и лишившийся того несчастен и пренесчастен, хотя бы он был богаче всех. Говорю это для того, чтобы пребывающие в грехах оплакивали самих себя, а все живущие в добрых подвигах ободрялись, и не только ободрялись, но имели твердую уверенность. Впрочем, и первые должны не только плакать, но и заботиться об исправлении себя, ибо и порочный может, оставив пороки, обратиться к добродетели и сравняться с теми, которые от начала провождали добродетельную жизнь, о чем и мы будем стараться. Добродетельные пусть пребывают в благочестии, постоянно умножая это благое приобретение, а сознающие за собой много грехов будем исправляться, дабы всем вместе единодушно с подобающей славой встретить Царя ангелов и сподобиться блаженной радости во Христе Иисусе, Господи нашим, которому слава держава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.